Страница 255. Часть вторая. Все сказанное выше имеет силу лишь при том условии, что экономическое и политическое развитие Германии будет продолжаться в условиях мира. Война изменила бы все положение дел, а война не сегодня-завтра может вспыхнуть. Что означает в настоящее время война, знает каждый. Это означает Франция и Россия с одной стороны, Германия, Австрия и, возможно, Италия с другой. Социалисты всех этих стран, призванные против воли в армию, должны были бы сражаться друг против друга. Что стало бы делать в таком случае социал-демократическая партия Германии? В немецком тексте добавлено, что стало бы с ней. Германская империя – это монархия с полуфеодальными порядками, в которой, однако, решающую роль играют в конечном счете экономические интересы буржуазии. Эта империя допустила благодаря Бисмарку огромные ошибки. Ее полицейская, мелочная, придирчивая внутренняя политика, недостойная правительства великой нации, навлекла на нее презрение всех буржуазно-либеральных стран. Ее внешняя политика вызывает недоверие, даже ненависть соседних народов. Насильственные аннексии Эльзас-Лотарингии германское правительство на долгие годы сделало невозможным какое-либо примирение с Францией, а Россию, без всякой действительной выгоды для себя, оно сделало арбитром Европы. Это было настолько очевидным, что на другой же день после Седана Генеральный совет интернационала мог предсказать нынешнюю европейскую ситуацию. 1-2 сентября 1870 года при Седане произошло одно из решающих сражений франко-прусской войны, закончившееся разгромом прусских войск. Согласно акту капитуляции, подписанному французским командованием 2 сентября 1870 года, в плен сдались свыше 80 тысяч солдат, офицеров и генералов во главе с Наполеоном III, который с 5 сентября 1870 года по 19 марта 1871 года содержался в Вильгельмсхёе, близ Касселя, замке прусских королей. Седанская катастрофа ускорила крах Второй империи и привела к провозглашению 4 сентября 1870 года республики во Франции. В его воззвании от 9 сентября 1870 года говорится: «Неужели тевтонские патриоты действительно думают, что свобода и мир для Германии будут обеспечены, если они принудят Францию броситься в объятия России? Если военное счастье, опьянение своими успехами, династические интриги толкнут Германию на путь грабительского присвоения французских областей, для нее останутся только два пути. Либо она должна во что бы то ни стало сделаться явным орудием русской завоевательной политики, либо она должна после короткой передышки начать готовиться к другой оборонительной войне, но не к одной из тех вновь изобретенных локализованных войн, а к войне расовой, к войне против объединенных славянской и романской рас». Энгельс цитирует второе воззвание Генерального совета Международного товарищества рабочих о франко-прусской войне. Смотри настоящее издание, том 17, страницы 278-279. Страница 256. Несомненно, по сравнению с этой Германской империей, даже и нынешняя Французская республика представляет собой революцию. Правда, лишь буржуазную революцию, но все же революцию. Но как только эта республика ставит себя в подчинение русскому царизму, дело меняется. Русский царизм — враг всех западных народов, даже буржуазии этих народов. Если бы царские орды вторглись в Германию, они принесли бы не свободу, а рабство, не развитие, а опустошение, не прогресс, а одичание. Действуя рука об руку с царем, Франция не может принести Германии никакой освободительной идеи. Французский генерал, который заговорил бы о Германской республике, был бы высмеян всей Европой и Америкой. Франции пришлось бы отречься от своей революционной роли и позволить Бисмарковской империи разыгрывать из себя представительницу западного прогресса в противовес восточному варварству. В немецком тексте вместо слов «от своей революционной роли» напечатано «от всей своей революционной роли в истории». Но теперь за официальной Германией стоит Германская социал-демократическая партия. Партия, которой принадлежит будущее, близкое будущее страны. Как только эта партия придет к власти, она не сможет ни использовать ее, ни удержать в своих руках, не исправив тех несправедливостей по отношению к другим нациям, которые были совершены ее предшественниками. Она должна будет подготовить восстановление Польши, которую в настоящее время так подло предала французская буржуазия. Она должна будет предоставить Северному Шлезвигу и Эльзас-Лотарингии возможность по собственному усмотрению определить свое политическое будущее. Все эти вопросы будут таким образом легко разрешены, и это произойдет в ближайшем будущем, если только Германия будет предоставлена самой себе. Между социалистической Францией и социалистической Германией не может возникнуть никакого вопроса об Эльзас-Лотарингии. Вопрос этот будет разрешен в мгновение ока. Речь идет лишь о том, чтобы подождать каких-либо 10 лет. Во Франции, Англии, Германии весь пролетариат еще ждет своего освобождения. Неужели и эльзас-лотарингские патриоты не могут также подождать некоторое время? Страница 257. Неужели из-за их нетерпения целый континент должен быть опустошен и в конце концов отдан под власть царского кнута? Стоит ли игра свеч? Если дело дойдет до войны, то прежде всего Германия, а затем и Франция станут главным театром военных действий. Обе эти страны раньше других почувствуют на себе тяжесть военных расходов и опустошений. К тому же эта война с самого начала будет отличаться рядом таких взаимных предательств среди союзников, каких не было до сих пор отмечено даже в анналах архипредательницы дипломатии. И главными жертвами этих предательств будут опять-таки Франция или Германия, или обе вместе. Можно сказать почти наверняка, что в связи с перспективой оказаться в таком рискованном положении, ни одна из этих стран не станет провоцировать открытое столкновение. Напротив, Россия, защищенная в силу своего географического и экономического положения от наиболее губительных последствий целого ряда поражений, одна лишь официальная Россия может извлечь выгоду из этой страшной войны, и именно она ведет дело к этому. Но, во всяком случае, при нынешнем политическом положении можно смело держать пари, что при первом пушечном выстреле на Висле французские войска двинутся к Рейну. А тогда Германия будет бороться уже просто за свое существование. Если она победит, она нигде не найдет объекта для аннексий. На Западе и на Востоке она встретит лишь области с иноязычным населением, а их у нее и так уже более чем достаточно. Если Германия будет побеждена, раздавлена между французским молотом и русской наковальней, то она должна будет уступить России старую Пруссию, польские провинции, Дании весь Шлезвиг, Франции весь левый берег Рейна. Если бы Франция даже и отказалась от этого завоевания, его навязала бы ей Россия, ибо России нужен прежде всего источник постоянной вражды между Францией и Германией. В немецком тексте добавлено «вечное яблоко раздора». Примирите эти две большие страны, и с русским преобладанием в Европе будет покончено. Но раздробленная таким путем Германия была бы не в состоянии участвовать в той миссии, которую выполняет Европа в развитии цивилизации. В немецком тексте конец этой фразы после слов «была бы не в состоянии» дан в следующей редакции «выполнить подобающую ей роль в историческом развитии Европы». Незаведенное до положения, которое ей было навязано Наполеоном после Тильзита, она могла бы существовать лишь в том случае, если бы подготовила новую войну с целью восстановления своего национального существования. А пока она оставалась бы послушным орудием царя, который не преминул бы использовать его против Франции. Страница 258. Что было бы при таких обстоятельствах с социал-демократической партией Германии? Несомненно одно. Ни царь, ни французские буржуазные республиканцы, ни само германское правительство не упустили бы такого прекрасного случая, чтобы раздавить единственную партию, которая для всех троих является врагом. Мы видели, как Тьер и Бисмарк протянули друг другу руки над развалинами Парижа коммуны, и нам довелось бы еще увидеть, как царь, Констан и Каприви, или кто-либо из их преемников, бросятся друг другу в объятия над трупом немецкого социализма. Констан. Жан-Антуан Эрнест. 1833-1913 годы. Французский государственный деятель, умеренный буржуазный республиканец, министр внутренних дел в 1880-1881 годах и с 1889 по 1892 год, проводил политику жестокого подавления рабочего движения. А ведь социал-демократическая партия Германии вследствие непрерывных 30-летних усилий, в немецком тексте вместо слова «усилий» напечатано «боев», и принесенных за это время жертв завоевала себе такое положение, которого не занимает ни одна социалистическая партия в мире. Положение, которая обеспечивает ей в течение короткого срока переход политической власти в ее руки. Социалистическая Германия занимает в международном рабочем движении самый передовой, самый почетный, самый ответственный пост. Ее долг – защищать этот пост против всякого нападения. В немецком тексте добавлено «до последнего человека». Но если победа русских над Германией означает подавление немецкого социализма, то в чем же будет состоять при такой перспективе долг немецких социалистов? Следует ли им пассивно подчиниться ходу событий, которые грозят их уничтожить? Следует ли им без сопротивления оставить завоеванный пост, за который они несут ответственность перед пролетариатом всего мира? Никоим образом. В интересах европейской революции они обязаны отстаивать все завоеванные позиции и не капитулировать ни перед внешним врагом, ни перед внутренним. А это они смогут выполнить лишь в непримиримой борьбе с Россией и всеми ее союзниками, кто бы они ни были. Если бы Французская республика поставила себя на службу его величеству царю и самодержцу всея Руси, то немецкие социалисты стали бы сражаться против нее с чувством сожаления, но все-таки сражались бы. По отношению к Германской империи, Французская республика может, пожалуй, представлять буржуазную революцию, но по отношению к республике какого-нибудь Констана, Рувье и даже Клемансо, а в особенности по отношению к республике, поставившей себя на службу русскому царю, немецкий социализм, безусловно, представляет пролетарскую революцию. Клемансо, Жорж Бенжамен, 1841-1929 годы, французский буржуазный политический деятель и публицист, с 80-х годов лидер партии радикалов, председатель Совета министров с 1906 по 1909 год и с 1917 по 1920 год. Проводил империалистическую политику. Рувье Морис, 1842-1911 годы. Французский государственный деятель, умеренный буржуазный республиканец, неоднократно занимал посты министра и председателя Совета министров. Разоблаченный в 1892 году как участник Панамской аферы, был вынужден выйти в отставку и на время отойти от активной политической деятельности. Страница 259. Война, в ходе которой русские и французы вторглись бы в Германию, была бы для нее борьбой не на жизнь, а на смерть. Борьбой, в которой она, чтобы обеспечить свое национальное существование, должна была применить самые революционные средства. Нынешнее правительство, если только оно не будет к этому вынуждено, наверняка не развяжет революцию. Но у нас есть сильная партия, которая может его принудить к этому или в случае необходимости занять его место. Социал-демократическая партия. Мы не забыли того замечательного примера, который дала нам Франция в 1793 году. Речь идет об отражении нашествия армии коалиции европейских держав, Австрии, Пруссии, Англии и других, войсками Французской республики в 1793 году, в период французской буржуазной революции XVIII века. Столетний юбилей 1793 года приближается. Если завоевательные вожделения царя и шовинистическое нетерпение французской буржуазии задержат победоносное, но мирное поступательное движение немецких социалистов, то последние, будьте в этом уверены, готовы показать всему миру, что нынешние немецкие пролетарии достойны французских санкюлотов прошлого столетия, и что 1893 год можно поставить рядом с 1793 годом. И если солдаты господина Констана вступят на немецкую землю, они будут встречены словами Марсельезы, как эти рати чужеземцев будут хозяйничать в наших домах. Подведем итог. Мир обеспечит победу социал-демократической партии Германии приблизительно лет через 10. Война же принесет ей либо победу через 2-3 года, либо полный разгром, от которого она не оправится по крайней мере лет 15-20. При таких обстоятельствах немецкие социалисты должны были бы прежде лишиться рассудка, чтобы предпочесть войну, в которой все будет поставлено на карту, верной победе, обеспеченной им при сохранении мира. Более того, ни один социалист, какой бы национальности он ни принадлежал, не может желать ни военной победы нынешнего германского правительства, ни победы французской буржуазной республики, и уж меньше всего победы царя, которая была бы равносильна порабощению Европы. И поэтому социалисты всех стран стоят за мир. И если война все-таки разразится, тогда, несомненно, лишь одно. Это война, в которой от 15 до 20 миллионов вооруженных людей стали бы истреблять друг друга и опустошили бы Европу так, как она еще никогда не была опустошена, эта война должна либо привести к немедленной победе социализма, либо настолько потрясти старый порядок вещей и оставить после себя такую груду развалин, что существование старого капиталистического общества стало бы еще более невозможным, чем прежде, и социальная революция, хотя и отодвинутая на 10 или на 15 лет, должна была бы затем одержать более быструю и основательную победу.